В сущности говоря, мы могли бы дальше и не читать книгу пророка Даниила, потому что основные идеи этой книги вы уже поняли и уловили. Основные идеи заключаются в историософской книге, заключаются в том, что история идет двойственным путем, и в ней возрастает как полюс Царства Божия, так полюс враждебный Царства Божия. Тот полюс, который мы в христианской терминологии назвали бы полюсом антизма. Но почему я не остановился, не прервал на этом? Потому что есть еще одна глава небольшая, которая имеет более частный характер, но который вам бы следовало знать. Вот. Потому что, может быть, вы с этим будете когда-то сталкиваться. Ребенок, так, эта глава посвящена тайне семи весенин, мессианского эсхатологического пророчества. Читайте, дважды говорится о Христе, и даже как бы дается некий срок пророчественный по его пришествии. Но я не буду еще раз возвращаться к вопросу о литературной форме этой главы. То, что Даниил переносит себя в эпоху Дария, это условный язык. Дарий не был сыном Ассуирова, и в данном случае он только как бы литературный фон. Вот. Заметьте, какова молитва. Молитва напряженная, с повторением покаяния, с чувством, что действительно какое-то ужасное бедствие обрушилось. Эта молитва, конечно, не создана была в эпоху конца плена, а она отражает переживание того времени, когда храм был осквернен. Что же, какое недоумение у пророка Даниила? Он читает книгу Иеремии. Я сообразил по книгам число лет. У Иеремии сказано, что плен будет длиться 70 лет. Но это был условная цифра. 77 означает некую полноту службы. А на самом деле плен длился меньше. Но пророк Иеремия говорил, что после 70 лет наступит какое-то прекрасное возрождение. И вот Даниил, уже настоящий автор этой книги, он задается вопросом, где же это возрождение, когда наоборот наступили худшие времена и торжествует язычник, который поставил алтарь языческий на дворе храма и упразднил веру и сжег все Писание. И вот Гавриил, опять-таки, как я вам говорил в прошлый раз, тот, кто должен был возвещать эсхатологические мессианские тайны, тот, кто должен был говорить о конце времен, приходит к Даниилу и говорит, что вот эти 70 лет у пророка Иеремии, они означают не 70 лет, а 70 седмин. Ну и тут толкователи, конечно, начали расходиться. Объяснить, что значит 77. Ну, 77 значит 490 лет. 490 лет. И сделали такую попытку подсчитать, что от освобождения от конца плена до выхода Христа на проповедь как раз якобы прошло 490 лет. Но на самом деле это не так. И историкам, толкователям, богословам приходилось очень большим для того, чтобы здесь сделать 490 лет. На самом деле плен кончился в 538 году. До Рождества Христова. Это не 490, это больше лет до Рождества Христова. А если мы возьмем выход Христа на проповедь, то еще больше получается. Уже будет не 538, а 568 примерно. Вот. Значит, и это традиционное толкование, которое существует во всех учебниках, во всех дореволюционных книгах, во всех толковых библиях, оно не подходит. Толкуют это по-разному. Я не знаю, насколько, так сказать, вам важно углубиться в эти пояснения. Единственное, что я могу вам сказать, что здесь присутствует опять-таки та же самая триединная символика. Тут три таких периода, которые должны обозначать период, время торжества зла, время испытаний, время, которое предшествует явлению Христа, мессианской эре. Вот. Уточню. Семь седмин и 62 седмины. Значит, это первый период, 7 седмин. Второй период, 62 седмины. То есть по 7 лет. Это период от плена до возрождения Иерусалима. Когда здесь сказано у нас «до Христа Владыки», то когда вы читаете Библию, не обращайте на это внимания. Там стоит в оригинале «Машех Нагид», что значит «Мессия Божий, князь». До, надо переводить «до князя помазанника». Князь помазанник — это был первосвященник, который руководил восстановлением храма. Первосвященник Иисус. Вот. По истечении 62 седмин, да, предан будет смерти Христос. Это опять помазанник. Это речь идет о первосвященнике Оне Третьем, который был заманен в ловушку и убит в 171 году до нашей эры. Вон. А город святилище разрушен, будут народом вождя. Это около 170 года Антиох Епифан, гонитель, приходит и устраивает разгром Иерусалима.
Условные будущее время, на самом деле.
Для да, автора тоже да все, это все уже все совершенно. Уже
авторов, псевдоавторов,
современность. Даниил много веков назад записал эти пророчества, где-то их прячет. И они вот лежат до сегодняшнего дня, до того, как они становятся актуальными. Тут возникает, по-моему, я вам уже говорил, идея тайны. Тайны. В Библии слово «тайна» употребляется в двух близких смыслах. Впервые это слово появляется у Даниила. И оно вообще не коренное библейское, оно имеет родственность с персидской терминологией. Тайна – это некий предвиденный Богом ход вещей. Недаром они все увлекались астрологией, апокалиптикой, без конца занимались астрологией. У них без конца фигурируют звезды, созвездия, числа, это уж об этом не приходится говорить. В книге Еноха там постоянно звезды фигурируют. Они олицетворяют и демонов, и ангелов. Есть целые специальные астрологические разделы в этой книге. А в Новом Завете вот этот самый богословский термин «тайна», он был переосмыслен апостолом Павлом.
который тайно называл весь план Божественного спасения, весь замысел истории. Все то, что Бог задумал и должен осуществлять. Это называлось тайной. Послание к апостолу Павлу, он часто говорит, и поверхность читателя, надо думать, какой тайне идет речь. А тайна здесь совершенно определенная категория. Книга Даниила, существо последнее среди пророческих книг, и, как я вам уже говорил, она не является по жанру по-настоящему пророческой, а принадлежит уже апокалиптике, той среде, в которой возникло не только христианство, но и движение саддукеев, фарисеев, есеев. Все они вышли из этой среды. Надо сказать, что вот эти направления ветхозаветной мысли и церковной жизни и практики, они являются типическими, архетипическими для всей истории церкви в дальнейшем. Потому что Саддукей – это прототип такого характерного секулярного прилата, который очень комфортно и конформистски живет с властями придержащими, который весьма равнодушен к проблемам веры, считает праздными мечтаниями всякую мистику, который держится в религии только традиции, так сказать, очень старые, так установлены. Все остальное считает уже модернизмом каким-то. Вон. Кстати, саддукеи не признавали, конечно, ни книги Даниила, книги пророков, по крайней мере, под сомнением для них были.
А
только Тару, да, только Пятикнижие. Вероятно, под вопросом были для них пророки, это неясно. Потому что у нас нет ни одного произведения выше из-под пера настоящего законченного в Саддукее. Кстати, поэтому они не верили в воскресение мертвых и в жизнь будущего века, потому что они не признавали этих книг, где об этом говорилось. Даниил, в частности. Если вы помните, Евангелие как раз говорит, что фарисеи в это не верили. И они над этим делом смеялись. То есть саддукеи смеялись и предлагали свою знаменитую шутку. Очевидно, немногим ее предлагали, что если женщина без конца там выходила замуж, они все помирали, потом воскресенье мертвых, значит, с кем же ей жить там? Царствие Божие. Вот. Это такая шутка такого рационалистически настроенного прилата, а зелоты – это очень характерный тип воинствующих религиозников, если так можно выразить. Это очень был распространенный термин 20-е годы, который сейчас не употребляется. Но тогда он был, не сходил со страниц газет. Люди, которые думали, что можно решать духовные проблемы путем оружия. Таковым был весь ислам, частично, как мы видим, им остался. Таковым были и христиане в разные периоды своей жизни. Да. Вот, в момент христианизации Руси или при Карле Великом, когда все это производилось довольно-таки насильственно. При Юстиниане императоре, который заставлял христианизироваться окраины империи. Это все было уже запрограммировано в зелотизме. Вот. Есейская тенденция тоже архетипична. Презрение к окружающему миру. Желание, чтобы мир как можно скорее провалил тартарары. Весьма горделивый аскетизм, такая эзотеричность, рассматривание себя как белая кость, какая-то высшая избранная кучка. А все остальные это просто уже мразь, естественно, стремление к расколу, обособиться и от церкви, они ведь не признавали храма, обособиться и от общества, они считали, что с людьми вне общины даже и торговать зазорно. Вот. Ну и, конечно, естественно, рассматривали себя попом земли и ждали, что они вот в грядущем царстве займут первое место. Что они стоят на страже, вот. Грядет антихрист, грядет мессия, все грядет скоро. Модель, которую можно легко найти в любом монастыре у нас и в соседних ему окрестностях. Вот. Единственная, более сложная вот система, это система фарисеев, которая внесла в себе настолько живое зерно, что фактически на базе фарисейских идей возникло христианское мышление и традиции. И с другой стороны, она была чревата опасностью консервации обряда верия, кастовости, законничества, законничества как религиозной психологии. Да. Да, попытка вернуть библейскую религию, вот, или вернее превратить ее в некую языческую систему. Потому что для человека древнего мира и сегодня то же самое. Религия была, вот слово «религио», мы толкуем его всегда как связь человека с Богом, это связь означает. Но для древних римлян, которые это слово изобрели, оно означало связь людей между собой, прежде всего. Религия – это порядок был. Это порядок. Что такое была религия для древних? Это как есть, как пить, что делать утром, что делать вечером, куда пойти. То есть некий такой регламент. Религия – это способ жизни, это образ жизни. Очень часто говорили о пифагорейской жизни. Пифагорейская жизнь – это значит, человек делал то-то, то-то и то-то, жил особым образом. Иудейская жизнь называлась. Мы бы называли иудейский образ жизни. Это и была религия. Сюда входил, конечно, ценный элемент, например, какие-то нравственные принципы. Но входила масса мусора. Когда есть пифагореец, там, сохранял клятву, в то же время он не ел бобов, там, и вообще тысячи соблюдал табу. Так же, как иудеи, там, тот и тот должен был делать, тот и тот не должен был делать. Все эти вещи восходят корнями к периоду каменного века и глубже, когда табу царил над людьми. Один из апологетов современного иудаизма говорил так, что вот чем хороший иудаизм? Там можно иметь самые разные мнения о Боге, но ты должен выполнять то-то и то-то. Это говорил образованный, интеллигентный человек и даже философ. Но он повторял то же самое, что на каких-нибудь островах Фиджи думали, но не умели так ясно выразить дикари. Конечно, мало ли, что у них было в голове, но жить надо было вот так. Мало ли, что он себе думал, но нельзя было касаться табуированного предмета. И это было все. То есть он был приспособлен к определенной системе существования, и всякая инициатива у него отнималась, естественно, потому что все было заранее предрешено. Конечно, это, безусловно, некая деградация все-таки. Деградация. Религия всех народов вырвалась из этой стадии. Возвращать ее назад было действительно роковой ошибкой фарисеев. С чем ошибка была это связана? Она была связана с тем, с их подсознательным, вероятнее всего, хотя многие историки рассматривают как сознательный, стремление сохранить народу, у которого была отнята территория, язык и все. Таким образом, эта система могла сохранять Израиль в качестве некой такой единицы церковной, существующей всюду. Люди жили, но они всюду должны были там то-то, то-то, то-то делать, то-то, то-то не делать. И это сразу их обособляло, делало такой группой. Ну, значит, книга Даниила создавалась как раз в ту эпоху, когда вот эти все типажи религиозной психологии и практики, они создавались. И фарисеи родились из этой вот среды, в которой вынашивалась книга Даниила. Она как бы вот такой пучок, зародыш, зависть всех этих движений. И вместе с тем она является, эта книга, предвестием христианства. Как мы с вами вот читали в той главе, явление Мессии как Сына Человеческого, которое объединяет в себе церковь верных. Именно поэтому книга Даниила, Ветхий Завет, справедливо и оканчивается. Потому что здесь как бы завершение. Там уже будут менее существенные вещи, в основном апокрифические. Вот. Теперь... Значит, тогда я прочту еще одну главку. Вот. Но должен сказать, что следующая глава не имеет такого принципиального значения, как предыдущая глава, седьмая. Но по своему, так сказать, стилю и образам она напоминает какие-то древние персидские, греческие или ассирийские рельефы.
Вот. Нет.
Что там? Нет, буду покусывать. Третий год царствования Валтасара царя явилось мне Даниилу видение. После того, которое явилось мне прежде. То есть вот то видение, как вы помните, значит, чудовища, эти драконы, напоминающие животных ассирийских рельефов. Вы помните, что у них тоже львиные тела были и огромные орлиные крылья. И эти вот драконы, чудовища, эти звери, которые охраняли входы в дворцы. Поднял я глаза мои и увидел, вот один овен стоит у реки. У него два рога, рога высокие, но один выше другого, и высший поднялся после. Видел я, как этот овен бодал к западу и к северу, и к югу, никакой зверь не мог устоять против него. И никто не мог спасти от него, он делал, что хотел, и величался. Я внимательно смотрел на это, вот с запада. Шел козел по лицу всей земли, не касаясь земли. У этого коза был видный рог между его глазами. Он пошел на того овна, имеющего рога, который я видел стоящему у реки, бросился на него в сильной ярости своей. И видел, как он приблизился к овну, рассвирепел на него, поразил овна, сломил у него рога, и не достало силы у овна устоять против него. Он поверг его на землю, растоптал его, не было никого, кто мог бы спасти овна от него. Тогда козел чрезвычайно возвеличился, когда он усилился, сломился большой рог, и на месте его вышло четыре обращенных на четыре ветра небес. Перед нами просто аллегорическое изображение извечной, но тогда особенно актуальной борьбы Востока с Западом. Ведь книга Даниила, она, это мистика и метафизика истории, поэтому автор обязательно касается важнейших узлов мировой жизни. Перед нами два начала, два царства, две арийских империи, иранская и македонская, эллинистическая, греческая. Потому что Овен – это персидское царство, вот. А козел, кстати, довольно часто появляющийся в греческой символике, это царство греческое или македонское.
А уже было представление об овнах и конящих таком?
Нет.
Наверное, отсюда пошло. Отсюда...
Апостолы, козыщих, Евангелие, это ничего общего не имеет. Ничего общего. Дело в том, что... Козы обычно не стригут. Это маленькое примечание. Овец стригут. Но пасут их вместе. И когда пастухам на Востоке надо постричь овец или там что-то еще с ними сделать, специфические овечьи, то начинает их делить. Но деление вот это в стадии, в общем стадии, оно очень замечательно художественно тем, что в Палестине, вообще в Леванте, во всем, козы обычно черные, а овцы белые. Так вот генетически получилось. Вон. И вот происходит такая вот смешанная масса, и начинает их делить, и в конце концов на одной стороне оказывается совершенно черные, значит, эти козы. Вон. А тут белые овцы. И вот этот... И вот это довольно характерный. Ну, это, в общем, что я про коз говорю. Такая характерная сценка, знакомая всем, она просто здесь используется как метафора. Вот. Здесь имеется в виду баран и козел. Баран, овен, это значит баран. Баран и козел. Причем у козла, у этого, рог между глазами, один, он идет как единорог. Он тоже напоминает какие-то рельефы. На самом деле этот рог — это Александр Македонский. И потом он возвеличился, Александр, как вы помните. Но когда он усилился, сломился большой рог. 33 лет он погибает. И на место вышло четыре, обращенно четыре ветра небесных. То есть на эллинистическая империя Александра, она распадается на четыре части, его преемник. Четыре империи Диадох. И от одного из них, от Сирийской империи, которая занимала Малую Азию и Сирию, вышел небольшой рог, но очень вредный, который чрезвычайно разросся. К югу и к востоку, и к прекрасной стране, условно названо, и вознесся до воинства небес, то есть до звезд, и не зринул на землю часть его воинства и звезд, и попрал их. Но, как мы уже знаем, символика языка Даниила, звезды — это святые. Значит, этот рог — это Антиох Епифан, который восстает против ветхозаветной церкви и пытается уничтожить. Почему он назван одним из рогов? Потому что он был потомком Александра Македонского, и в то же время он был царем одной из этих вот четырех держав. Держава была Селевкидов. У Александра был полководец, приближенный ему, Селевк Никатор, потомком которого и был вот этот Антиох Епифан, Селевкид. Назывался Селевкидская монархия, которая потом была завоевана Римлянами. И даже вознесся на вождя воинств его, и отнята была у него ежедневная жертва. Вождь воинств небесных — это Господь, потому что мы знаем из библейской символики, что Господь воинств небесных — это и есть Творец космоса, мироздания. Он вождь звезд. Вот что значит Саваоф? Саваоф значит вождь этих небесных воинств. Бог воинств небесных. Значит, он вознесся против Бога. И вот это была у него ежедневная жертва. Антиох прекратил в храме жертвоприношение. И поругой было место святыни его. Там поставили языческий алтарь. И воинство предано было вместе с ежедневной жертвой из-за нечестия. И он, повергая истину на землю, действовал и успевал. Вот, все это пишется как раз в тот момент, когда все это происходит. И услышал, вот представляете себе, люди, когда после стольких переживаний, страданий, значит, место единственное, священное, где можно совершать жертвоприношение, осквернено. И всех карают за малейшие нарушения, сжигают все рукописи Писания все истребляют. И вот такая книга, как бы из древности принесенная, имеющая вид пророчества из очень отдаленного времени, она говорит о том, что произойдет. И что вот слышал я одного святого, говорящего, и сказал этот святой кому-то вопрошавшему, насколько времени простирается это видение о ежедневной жертве, об опустошенном, об устрашительном нечестии, когда святыни и воинство будет попираемы. То есть сколько времени будет продолжаться. И сказал мне, значит, голос небесный, сказано, на 2300 вечеров и утр. И тогда святилище очистится. Сколько это будет?
4 года.
Это 3 года с хвостом. Да. То есть это та самая символический вот, срок испытаний, который мы в этой книге встречаем уже не первый раз. Время, еще время, полвремени и так далее. И было, когда я Даниила увидел это видение, искал значение, вот стал передо мной как бы облик мужа. И услышал я от середины Улая, это река, у которой он стоял, голос человеческий, который воззвал и сказал: «Гавриил, объясни ему это видение». Здесь мы встречаемся с именем Гавриил. Это какое-то небесное, значит, иерархическое существо. Откуда происходит слово, нам важно знать, потому что мы читаем Евангелиста Луки, что ангел Гавриил был послан Деве Марии. Значит, тут это не случайно. Вот. Царь Давид ввел у себя личную гвардию, охранную. Они назывались богатырями. Гибор. Или гибарин. Гибор, они богатыри, которые стоят, охраняя, значит, вот, царский трон. И вот некие иерархические существа, которые как бы охраняют небесный трон, конечно, это все метафорически условно, они, он назывался Гибор Иль, то есть страж Бога, страж небесного чертога. И мы видим здесь, так же как в книге Еноха, написанной примерно в это же время, там тоже фигурирует Гавриил, он открывает людям тайны мессианства, тайны истории. Он для этого как бы предназначен. Вот это имя фигурирует именно в связи с событиями, связанными со спасением. Тогда мы понимаем, почему именно Гавриил назван в рассказе о Благовещении. Потому что это историческое откровение о судьбах мира. И он, Гавриил, подошел к тому месту, где я стоял. И когда он пришел, я ужаснулся и пал на лицо мое. И сказал он мне: «Знай, сын человеческий, что видение относится к концу времени». И когда он говорил со мною, то есть в данном случае к концу времени, уже к мессианской эпохе, к какому-то отдаленному периоду. Когда он говорил со мной, я без чувств лежал лицом моим на земле, он прикоснулся ко мне, поставил меня на место и сказал: «Вот я открываю тебе, что будет в последние дни гнева, ибо это относится к концу определенного времени. Овен, который ты видел двумя рогами, это цари медийские и персидские». Таким образом тут уже все поясняется. А козел косматый — царь Греции, а большой рог, который между глазами, это первый ее царь, Александр Македонский. Он сломался, вместо него вышли другие 4. Это 4 царства восстанут из этого народа, но не с его силами, то есть уже более слабый, чем империя Александра. Под конец же царства, когда отступники исполнят меру беззакония своих, восстанет царь наглый и искусный в коварстве, и укрепится сила его, хотя не его силы, и он будет производить удивительное опустошение, и успевать, и действовать, и губить сильных, и народ святых. Хотя не его силы. Хочется сказать, что что-то демоническое будет в облике этого человека. Действительно, история личности Антиоха Епифана подтверждает это. При уме его и коварстве будет иметь успех в руке его, и в сердце своим превознесется, и среди миров погубит многих. И против владыки владыки восстанет, но будет сокрушен не рукою. Действительно, он упал с колесницы и как-то, в общем, он умер не в битве.
А написано до событий?
Он еще был жив.
Был жив?
Он был жив. Антиох был жив.
А почему это называется концом времен?
Дело в том, что вот эти времена, это просто какие-то апокалиптические отрезки. Время, еще время, полвремени. Это в конце какого-то определенного, как стали потом называть апокалиптики, эона. Эона — какие-то огромные колеса времени, через которые проходит человечество. Вот. Немножко напоминающие индийские карты, как представляют себе индийцы, большие такие периоды.
Там космические, да, периоды.
Но в апокалиптике мыслили их в рамках истории и не считали, что они повторяют все одно и то же. Они катились как волны в какую-то определенную сторону и чем-то завершались. Вот была принципиальная разница между видением апокалиптиков и циклическими вот такими представлениями Дальнего Востока. Я Даниил изнемог и болел несколько дней, потом встал, начал заниматься царскими делами, изумлен был видением сим и не понимал его. Это опять литературный прием, потому что Даниил, который живет где-то там в VI веке, литературный Даниил, он должен был изумить всем историю, а человек, который жил во II веке и видел все безобразия, которые вокруг творились, он, конечно, все понимал слишком хорошо.
Будущее время здесь условно.
Условно, безусловно. Это просто литературный прием. Вот. Надо сказать, что и в Ветхозаветной Библии книга Даниила, в отличие вот от греческой, от нашей Библии, помещена среди писаний, среди учительных книг, а не среди пророчеств. Собственно, никогда она пророческой книгой в строгом смысле не считалась. Так вот, Востока и Запада, которые изображают эту книгу, одну главу прочту достаточно, оно было очень непростым. Некоторые называют это столкновение между верой и цивилизацией. Это, конечно, упрощенно. Действительно, греческий мир к тому времени был миром цивилизации. То есть он во многом повторял прошлое, во многом утратил первоначальную свою силу, во многом был под влиянием определенного факта, он превратился в скопище городов, которые, как всегда, вело к развитию пролетариата, промышленности, бесконечных копий, подеев. Вот. Там не было гениальных таких фидеев. Зато было масса талантливых копиистов, которые создали добрую половину всех знаменитых античных статуй, которые мы сейчас знаем. Они все копии эллинистического времени. Во всяком случае, очень многие из них. Он создавал вещи, которые поражали воображение, но не прочные. Если пирамиды стояли очень долго, то Александрийский маяк рухнул очень быстро. Кстати, сейчас там нашли его. Он таки упал из землетрясения прямо в воду. И
недавно были?
Да, да. Аквалангист. Все-таки его там раскопали. Ну, кто из вас смотрел «Клеопатру», фильм американский, тот должен увидеть, там была панорама Александрии, когда он приезжает, там такой маяк великолепный. Вот. Это была цивилизация, конечно, с рационалистическим уклоном, литература, которая часто копалась в бытовых мелочах, сатира, которая была бытовой, но в то же время цивилизация, имевшая очень много в себе самобытного и интересного. Самой главной характерной особенностью этой цивилизации было смешение религий, которого не знал мир до сих пор никогда. 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 Вот. И поэтому боги Востока и Запада, учения Египта, Греции, Малой Азии сталкивались, перемешивались. Да, они, причем в это время, скажем, наиболее распространенной философией был стоицизм, основанный финикийцем Зеноном. многие люди с Востока приносят такие идеи. И в это время буддийские миссионеры появляются в Афинах. Греки исповедуют буддизм на Востоке. В общем, все перемешивается. Индийцы дают, наконец, свою своеобразную скульптуру гандхарской под влиянием греческого искусства. И появляется первое изображение Будды под влиянием греческого искусства. До этого его изображали условно. Тысячи самых странных процессов происходит. Вот. Столкновение Востока и Запада – это очень... Библия недаром дает эту картину. Она очень важная. Важная проблема. И она таила в себе и опасности, и в то же время большие перспективы. Но в тот момент, когда писалась книга Даниила, очевидно, надо было от всего этого спасаться просто. Но очень интересно, что книга Даниила вся в целиком, она проникнута очень, я бы сказал, большой симпатией к иноверцам, иноплеменникам. Какие бы ни были там звери от Навуходоносора, впрочем, они все каются. Они, в общем, неплохие, малые. И тут же, если он их сжигал, отроков, потом бежит смотреть, что с ними стало, ему как-то обидно и жалко. И все эти вымышленные, полувымышленные, легендарные и нелегендарные персонажи, они, в общем, выступают в свете довольно привлекательном. Значит, автор книги Даниила не стоял на такой какой-то непримиримой позиции аутсайдерства полного. Что же произошло в это время в Иерусалиме? Все началось с очень невинных вещей. За несколько лет до появления этой книги появилась просто гимназия, спортивные учреждения и площадки, спортплощадки около храма Иерусалима. И все с этого началось. Все началось со спорта.
Олимпиада.
Да. Знаете, спорт на Востоке был вообще вещь... Нет, просто невиданная. Невиданная. У греков это была религиозная вещь. Они бегали в честь богов. И Олимпиада тоже была религиозным праздником. И вот... начали вырастать, как грибы, вот эти все учреждения, и молодежь стала просто увлекаться этим, повалила в эти гимназии, даже многие священники бросали службу и занимались спортом. Вот. И, да, и в общем, но все это терпелось. Первосвященник Йошуа стал называться Ясоном по-гречески, это было очень модно. И греческие манеры, стиль, язык стал проникать очень быстро. И опять-таки это не вызвало бы такой реакции. Но в какой-то момент наступил, когда вдруг стало ясно, что смешение начинает просто ликвидировать прежние духовные ценности. Потому что пришли не греки Платона, Аристотеля или мистиков, не греки мистерий, а пришли торговцы, прожигатели жизни, канатоходцы и профессора фехтования, пришли толпами гомосексуалисты, которые в Греции составляют довольно большой процент населения. То, что никогда вообще, как на Востоке, было совершенно не принято и вызывало страшный шок. Вот. И, в общем, начались тяжелые трения. Началось с мелочей. Например, устраивали международные спортивные состязания, и каждая страна-участник должна была посылать деньги в честь храма Меркарта. Бога. И как было делать? Иерусалим тоже должен посылать, но многие люди запротестовали. как же мы будем посылать в жертву храму. И такие истории стали повторяться все чаще и чаще. А потом царь Антиох Епифан, увидев, что вот эллинизация проходит медленно, а она была ему нужна в политических целях, потому что он хотел создать всюду единый образ мышления, единый порядок жизни, единую религию, чтобы все было одно. А он как представитель Бога на земле, воплощенный Зевс. Вот. Он в это верил или делал вид, что верил в это. Он считал, что там это слишком медленно затягивается. И решил пойти по линии принуждения. Начал давить, тем самым вот грекоманов или грекофилов, конечно, поставил в очень тяжелое положение. А потом началась просто уже начались репрессии, потом осквернение храма, потом запрещение религии, гонения. Народ разбегается из городов. Катастрофа, книга Даниила, после которой начинается партизанская война Иуды Маковея, заканчивается освобождением Иерусалима и острым конфликтом с греко-сирийской партией. Восток-Запад здесь друг друга глубоко не поняли. Произошел глубокий разрыв. Но надо сказать, что этот трагический, конечно, разрыв, потому что соприкасалось не высшее в обоих цивилизациях, а низшее. С одной стороны фанатизм, а с другой стороны такой поверхностный образ жизни. Но там, где встретились через 100 лет, встретили Запад и Восток на высоте своей, там они родили, конечно, блестящие достижения. Там они родили книгу «Премудрости», последнюю по хронологии книгу Библии, неканоническую книгу, написанную в Египте. Она уже написана человеком, потому что единственным человеком в Библии, родной язык которого греческий. Хотя он живет в Египте, сам иудей, но он уже пишет на классическом греческом языке около 50 лет до нашей эры. А через 25 лет после этой книги рождается Филон Александрийский на свет и пытается соединить Платона и ветхозаветный закон. Учение о Слове Божьем и учение о логосе греческих философов. В этом синтезе и родилось не христианство отнюдь, а христианское богословие. Это большая разница. Христианское богословие именно строило на фундаменте веры, но в качестве интеллектуального фундамента она имела синтез умственный Востока и Запада, который был рожден в лаборатории Александрии. В Александрии как раз не было вот таких между израильтянами и греками не было такого конфликта. Ну, причины там были такие внешнеисторические, но все равно остается это фактом. По-моему, Энгельс назвал достаточно остроумно Филона отцом отцов церкви. И это, в общем-то, справедливо, потому что главные формулы их философских, богословских построений, они во многом зависят от Филона, человека, который был современником уже Христа. Когда Господь родился, Филону было лет 20, был молодым человеком. И умер он уже после Пятидесятницы, где-то в 40-х годах первого века. То есть в то время, когда церковь стала делать первые шаги по миру. Так что Филон стоит на перекрестке Ветхого и Нового Завета, ставя тысячный раз вопросы о соединении веры и разума, знания и откровения, мистики и интеллекта. Это провиденциальное и глубоко необходимое условие истории духовной. Потому что библейское откровение нуждалось в греческом дополнении. Обязательно. Как справедливо выразился один французский историк, греческий народ был тоже избранным на свой лад. Потому что ему принадлежит инициатива создания в Европе философской мысли, канонов искусства и так далее. Без этого было невозможно. В одном американском журнале я даже читал статью, где рассматривалась параллельно библейская и греческая история, показывала, по какому сходному типу они развивались. Может быть, это и так, хотя мне казалось несколько искусственно. Но важно то, что эти два полюса, Восток и Запад, должны были встретиться. Если они встретились во времена Антиоха плохо, то это происходило по причинам человеческой неспособности. Но должен был наступить момент, когда им надо было встретиться хорошо. Видеть записанных рассказов о нем. Мы не знаем, насколько был персонаж исторический, но в Кумран, то есть в библиотеке, например, найдена небольшая история молитвы Набонида, царя, который в Библии не упомянут, но который действительно существовал, и он-то был последним царем Вавилона. И там фигурирует некий муж, который явно Даниил. То есть был целый цикл рассказов. Даниил написан на арамейском, на еврейском, наверное, может быть, и на греческом языке. И автор книги Даниила взял из них часть какую-то и собрал, сгруппировал для своих целей. Но, по-видимому, были и другие, которые, может, какие-то переписчики вставляли туда. Истории вот старцы, Сусана, вот Даниил и дракон, как он отравил реликтовое пресмыкающееся. Отравил реликтовое пресмыкающееся. Никогда не могу простить.
Не могла понять.
Дракон.
Подумаешь, дракон.
Подумаешь.
Последним.
Конечно, последним. Где еще? Его надо было
оберегать, найти его даму, вывести поток, кормить девами.
Нет, этим занимались люди. Но, по-видимому, периодически являются какие-то Георгий-Победоносцы, которые все это ликвидировали.
Имеете зуб на Георгия-Победоносца, да? Имеете зуб на Георгия-Победоносца?
Ну, конечно. Я считаю, что он действовал почти как герой Обручева. Вы читали в детстве, наверное, «Земля всадников»? Там эти жуткие типы, в этом, они попадают в страну, где доисторические животные ходят живьем, и они всех их и разрывными пулями шпарят, они перебили почти все это население там. Это, про таких не книги писать, а их просто, не знаю, нет меня
слов. Суди.
Ну, судить же ясно.
Разрушение экологической среды.
Да. В такой среде. Да. Они же попадают в юрский период. Нет, я просто думаю, что в основе сказания о Данииле драконе лежит действительно печальная история. Дело в том, что на воротах, то есть не на воротах, а на воротах, на улице процессии в Вавилоне, вот, в эпоху, когда жил Даниил, ну, то есть эпоху плена, там, значит, была такая улица, по которой совершались процессии, и стены были покрыты темно-зеленым этим, ну, обливным. И, значит, вдоль этих стен двигалось три животных. То есть ряды вот так. Львы. Причем очень реалистично, красиво и в то же время условно сделано. Потом Риму, это дикие зубры. И потом какой-то ящер. Но если судить по изображению льва и Риму этого, то это блестяще точно изображено, каждая деталь. А ящер имеет все на носу рог, хвост такой. Он напоминает одного из вымерших динозавров. Значит, следовательно, можно полагать, что автор этого рельефа
видел
это живое существо. Очень было выдумано. И очень возможно, как раз его и держали там где-нибудь. А до Нила мудоку гадости, он тут сдох. Гадость, совершенно гадость, да.
Да если их кормили девами,
да? Да нет, он никаких дев не. Он, ну, конечно, ему поклоняюсь, это очевидно. Но он в миссионерских целях сгубил такую тварь. Все равно этих дураков обращать бы бесполезно. Лучше бы он крокодила оставил такой.
Почему девами не кормили?
Это в средние века.
Кормили, а то, как,
в средние века.
Подождите. Америки после завоевания были найдены такие колонки, знаете, вот
ну, да.
Теперь, куда
но там,
брасывали,
но там не было таких животных.
Девушек, просто систематически.
Ну, это было другое. Там они не зверю кидали, они просто их выбрасывали. А вот Георгий Победоносец, это, конечно, было. То есть в некоторых районах Европы, по-видимому, сохранялись вымершие в других местах ящеры, динозавры. Вроде как легенда о динозавре, кто из вас смотрел. Так вот, как в этом фильме, люди боялись их и приносили им в жертву девиц. Так гласит легенда. Думаешь, легенда это основательно. Видимо, без суеверного страха могли приносить. Хотя это, так сказать, зависит от людей. В одном племени в Африке они вот крокодил, никого не поймут, там цыпленочки им кидают, он вылезает и кормит из рук. Никогда никого не обижают крокодилы совершенно. Привыкают. Ну, они кормили девиц, на очевидно, у них было перепроизводство девиц. Так или иначе.
Они решали проблем.
Да. Да. Они отдавали девиц. А потом приезжал какой-нибудь молодой человек, описанный в пьесе Шварц «Дракон». И в миссионерском рвении, значит, этого рептилия реликтового. За что? И попадал на иконы, говорил, говорит, святой Георгий пришел. Я с удовольствием.
Я говорю, вот всегда говорю, что вам какие-нибудь ящики дороже делают.
Ну, ящер много, ящер.
Во-первых, ящеры прекрасно могли питаться. Во-первых, да, девушка не склонна вымирать. Во-вторых, ящера можно питать не обязательно девом. Что, он девояд, что ли? Но любых дураков, понимаешь, они найдут девки дать просто в колодце. Да что успокоились? Все равно была какая-то глупость. На что-то еще употребляли. Вот. Ну, это я вам для разрядки просто рассказал эту историю.
Был дракон, которому, значит, оставили. Вы имели бы возможность бросить ему кусок травмы, но вы пробили копье. Вы бы это сделали?
Я бы сделал это копье. Повернул его не металлической частью, а древком. Вызвал бы главного жреца, который занимался этим каннибальством, и дал бы ему по башке. И сказал, что если в следующий раз ты будешь приносить дев вместо свиней, скажем, то я тебя достану на дне моря. Вот. И тут же исчез бы там, растворился в воздухе. Ну и все, отменил бы все это, и сказал, за звери кормите мясом других животных. Вот. А там бы поставил стражу, устроил бы там...
Да.
Ну, конечно, тише, Месси спит.